Благословен наш Господь, хвала Ему и честь, что Он дает нам эту возможность, и мы сегодня можем снова открывать Писание и рассуждать о очень важных вещах, которые Бог оставил в книге Откровения. Слава Ему! Прошлое собрание мы говорили о двух первых ангелов церквей, и хочу напомнить, немножко вернуться назад, что имеет в виду Бог, когда Он держит в своей руке семь звезд и ходит посреди семи золотых светильников. Мы говорили, что на землю грядет величайшее за всю историю церкви пробуждение, которое будет просто неимоверным. Оно будет всепоглощающим и всесокрушающим на своем пути. И как Писание об этом говорит, что слава Божья должна быть такой величины, что Евангелие Царства будет проповедано во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть перед самым концом Бог должен показать этой земле свое величие, свою красоту, и это будет Евангелие Царствия, или проще сказать, Евангелие, которое будет царствовать на земле, которое будет царственными шагами, царственным движением двигаться по этой земле. И для того, чтобы это Евангелие начало двигаться, потому что когда Евангелие начнет двигаться, то масса народа обратит свой взор к Богу. И этих людей нужно будет как-то направлять, кому-то направлять. Поэтому прежде, нежели откроется Евангелие Царствия, Бог уже сегодня готовит многих работников для того, чтобы они стали как звезды в небе, чтобы они могли действительную истину указывать людям, которых Бог будет привлекать при Евангелии Царствия. И не только эти люди, но и церковь, которую Бог будет в это последнее время устроять, она должна засиять, как чистое золото. И эти работники, эти семь звезд, или полнота этих звезд, полнота этих ангелов, они должны в первую очередь привести церковь в состояние настоящего Евангелия, когда Евангелие царствует, когда Божье Слово – это не просто закон, а закон, написанный на сердце, слово, в которое люди влюбляются. Это все будет происходить уже очень скоро. И я еще раз скажу, что на сегодняшний день все семь пламенных очей Господа направлены на эту землю, и Бог ищет себе людей, которые смогут победить абсолютно все, и победой восхитить те благословения, которые принадлежат побеждающим. И мы разбираем, какие качества и что должно происходить с этими людьми, чтобы Бог позволил им строить в первую очередь настоящую церковь, а потом уже провести Евангелие Царства на земле так, чтобы последняя жатва была пожата. Мы говорили о том, что эти ангелы церквей – это вестники, которых Бог только определяет. Это не значит, что это будут люди, которые, там, допустим, на сегодняшний день пастыря в церкви, там, или какие-то епископа. Не по этим категориям Бог смотрит. Неважно, мужчина это или женщина, важно то, что эти люди смогут прийти к победе, они смогут победить те основные вещи, которыми сатана атакует этот вопрос и не дает, чтобы церковь вспыхнула, как город, зажженный наверху горы, чтобы все увидели славу Божью на земле. Есть определенные качества, на которые Бог по-особенному обращает внимание, и мы в прошлый раз говорили о церкви, который такой вот оттенок пытается Бог показать через эту церковь, что человек очень хороший, выбранный Богом человек, определенных качеств он уже достиг, он ненавидит дела николаитов, он много трудится, он такой весь понял лжеапостолов, что тоже очень важно, и Бог говорит ему, что все это не с того конца делается. Все то, что ты делаешь, оно мне неинтересно. Я не смогу довести тебя до результата, который мне нужен от тебя. Ты просто-напросто во всех этих делах упустил не самое главное, а самое основное, что только может быть, потому что человек часто думает, вот это как бы главное, вот это первое, а также не нужно забывать и все остальные дела. И часто дела его захватывают, и главное то, что действительно нужно найти в первую очередь, просто отодвигается на какой-то задний план, и вы знаете из практики христианской, очень многие люди знают про любовь, знают и проповедей очень много выслушали о том, что мы должны любить Бога всем сердцем и любить людей, как самого себя, но, как правило, все мы начинаем говорить, что «ну, я еще на пути, я достигаю, я хочу, Бог видит мое старание, но у меня еще нету этой любви, но это не значит, что я должен сидеть, я должен что-то делать». Никто не проповедует, что мы должны сидеть и ничего не делать, но мы говорим сегодня о том, что если у тебя нету любви, то все остальные вещи, которые ты делаешь, они не имеют никакого значения для плана Бога, для царствия Бога, для господства Бога внутри твоего сердца, внутри церкви. Поэтому все основные силы должны быть направлены на то, чтобы пришла настоящая, непритворная любовь. Писание говорит, что любовь пусть будет непритворна, отвращайся от зла и прилепляйся к добру. Это результат, к которому мы должны прийти. Зло должно отвращать, зло должно стать ненавистным, а добро должно стать притягательным, то есть любимым. Одно мы должны любить, а другое мы должны ненавидеть. Если мы не пришли к этому результату, то все наши мысли, все наши исповедания должны быть направлены на то, чтобы как можно больше пришло света и ясности, чтобы действительно мы могли взять эти благословения и через них выполнить первую заповедь, и через первую заповедь, конечно же, прийти в состояние совершенства, потому что любовь есть совокупность совершенства, и когда ты имеешь много внутри себя, ты можешь это раздавать другим людям, и это и есть та цель, которую Бог перед нами ставит. Итак, этот человек не увидел, и сатана забрал у него какой-то отрезок времени, направил его на ложный след. И Бог ему говорит, срочно останавливайся, останавливай все свои дела, вернись туда, откуда ты не спал. Очень часто люди говорят, что делай прежние дела, и как бы переводят стрелки опять на то, что он делает. То есть раньше он делал это с любовью, а теперь у него эта первая любовь пропала, и он делает эти, продолжает делать эти дела, и Николаитов ненавидит, и лжеапостолов понимает, и трудится, не изнемогает, и все, но уже как бы не с той горячностью, не с той ответственностью, как раньше. Это не совсем так. Речь идет о том, что без любви вообще все, что человек не делает, это медь звенящая и кимвал звучащий. Если бы этот человек когда-то делал что-то из-за настоящей любви, то он бы никогда уже больше не упал, потому что любовь, которая приходит к человеку, она никогда не перестает. Мы об этом говорили. Это равносильно, что вот есть, отвечающая всем твоим требованиям, там красивая невеста какая-то твоя, да, и ты в нее влюблен, невозможно больше ничего себе представить, да, и есть какая-то очень страшная, злая, неприятная, там, вонючая, все эпитеты можно на нее навесить, да, какая-то там старуха горбатая, да, и ты любил свою невесту, вдруг что-то с тобой случилось, ты раз и начал интересоваться этой мерзкой, этой личностью, то, понятное дело, быть такого не может. Ты оцениваешь, ты сравниваешь, ты видишь, кто чего стоит. Точно так и здесь, когда ты всем сердцем полюбил Бога, ты никогда уже из этого состояния выйти не можешь. Любовь берет тебя в плен. Любовь – это такое чувство, которое захватывает тебя целиком, и ты просто пропадаешь в этой любви. Поэтому, если бы у этого человека была настоящая любовь, и он бы делал все свои дела из-за любви, то он бы не остановился в своих делах. Но так как он занимался совсем не теми делами и любовь оставил в стороне, то вся эта проблема вот и произошла. Надо сказать, что для достижения любви есть тоже дела, которые человек должен делать. Чтобы прийти к любви, нужно делать определенные дела. Сегодня не будем об этом говорить, но мы должны понимать, что любовь достигается, и любовь шаг от шага человек растет, потому что есть любовь, которая у младенца маленького, ребенка, которая несовершенна, которая, вы знаете, как маленький ребенок любит. Есть любовь подростков, есть любовь взрослого человека и так далее. И я должен сказать, что именно эти дела оставил этот ангел церкви в стороне и начал заниматься чем-то другим. Какой вывод из этого послания этой церкви? Если ты хочешь быть реальным Господним служителем, если тебе нужно Царствие Божие, которое должно открыться в тебе и вокруг тебя, то тебе нужно все свои силы приложить на то, чтобы пришла совершенная любовь. Если Писание называет любовь совершенной, значит, есть любовь и несовершенная, то есть не совсем до конца сформированная. Поэтому мы знаем, что мы ее достигаем, мы в ней растем, и если однажды мы приходим, когда любовь захватывает нас и лишает нас всего остального, только тогда мы можем полюбить Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. Вот это я снова повторяю то, что мы разбирали прошлый раз. И с 8 стиха: «И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв, и все жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а они, но сборище сатанинское, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Вот когда мы читаем с 12 стиха, здесь 13 стих написано, это уже ангелу Пергамской церкви написано: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас там, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Ангелу Смирской церкви Бог говорит: не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. А этому следующему ангелу Пергамской церкви он говорит наоборот: я твои дела знаю. Ты живешь там, где престол сатаны, но ты содержишь имя мое. То есть мы должны понимать, у одного ангела в одном месте проблема и как бы прорыв, там, где сатана может вредить и останавливать, у другого в другом как бы ракурсе проблемы выражены. И получается, здесь просто Бог перечисляет те первостепенные проблемы, которыми сатана может атаковать, и не допустить церковь к тому, или церковь, или самого вот этого вестника, которого Бог избирает, не допустить их к совершенному состоянию, к состоянию, когда можно будет взять победу, и через победу взять все благословения, которые Бог предлагает. Итак, ангел Смирской церкви, перед ним серьезная опасность. Будут 10 дней, когда все как бы выйдет из-под контроля. И мы говорили, что эти 10 дней – это то, что было с апостолами, когда Христос ушел на 40-й день на небо, и они остались одни 10 дней дожидаться того, чтобы сошел на них Святой Дух. И в эти 10 дней они претерпели очень серьезные искушения и трудности, тогда, когда они говорили: пойдем ловить рыбу, и прочие другие всякие у них сомнения возникали, и давил сатана, потому что Бог ушел, и они по полной программе проходили свои вот эту годину искушения. И ангел этой церкви, Бог говорит ему, что ты должен что-то делать, чтобы эту годину искушения тебе действительно пройти. Потому что Писание говорит, что примите все оружие Божье, чтобы в злой день устоять. Все преодолевшее устоять, никуда ты не денешься, все равно злой день или злое время придет в твою жизнь, когда Бог отойдет в сторону, когда не будет никакой помощи, чтобы проверить, ты способен победить, или ты как маленький ребенок, только чуть какая-то трудность, ты раз спрятался в крепкую башню, потому что ты сам не способен выйти на войну, то вот здесь вот такая картина показана. Хорошо, мы переходим сегодня к следующему ангелу церкви. Я уже сказал, с 12 стиха читаю. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обоих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Обратите внимание, что Бог говорит этому вестнику: «Покайся». Но если не так, если ты не сможешь покаяться, я не приду, чтобы с тобой сражаться. Ты в этом не виноват. У тебя самого этого греха нету. Ты не поддерживаешь это. Но там у тебя есть эти люди, и с ними ты не можешь ничего сделать. У тебя нету достаточно силенки, чтобы против этого духа воевать. Знаете, если Бог тебя не провел через свое откровение, если ты глубоко не пережил этот вопрос, если не родилось внутри тебя, ну, так скажем, противоядие против этого зла, и ты не сможешь ничего сделать против него. Бог должен тебя подготовить, и ты что-то делаешь неправильно. Бог не может тебя нагрузить по полной программе, чтобы ты ненавидел дела николаитов. Вот первого ангела он смог настроить так, что он ненавидел дела николаитов. И Бог говорит: это очень хорошо у тебя. Вы знаете, в Ефесской церкви Бог сказал, что это хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов. То есть в этом вопросе этот человек продвинулся, преуспел. А вот когда мы читаем уже здесь за Пергамскую церковь, мы видим, что он... Нельзя сказать, что он пассивный, нельзя сказать, что он безразличный к этой мерзости. Он наверняка понимает, что это зло перед Богом, иначе бы Бог его наказывал, потому что это ужасное препятствие для славы Божией в церкви. Но Бог говорит, что я приду и сражусь с ними мечом уст моих, и... Ну, как бы, когда ты придешь уже к своему результату, то эту часть, то, что ты должен был победить, ты останешься без нее. То есть ты можешь победить что-то еще, какие-то вопросы у тебя будут на высоте, но этой части у тебя не будет. И я не смогу поставить тебя выше, чем ты можешь понести. Потому что тебе нужно было, чтобы вот это тоже было у тебя, вот эта ненависть к этим всем вещам. И война против этого, протест против этого явления в церкви. И если ты как бы пропустил этот вопрос, потому что Дух Божий стучался к тебе многократно, Он призывал тебя и говорил, что это мерзость, это Бог ненавидит, это надо искоренять любыми методами. А ты где-то пропустил это слово, у тебя не сформировалась ненависть. Бог не зря называет именно ненавистью эту ситуацию, потому что по-другому к этому относиться нельзя. Если даже ты не пассивен, даже если ты понимаешь, что это зло, но не имеешь внутри себя силы духа, не имеешь к этой мерзости ненависти, то ты не сможешь в этой области победить. И, естественно, ты получаешь помазание и власть только там, где ты победил. Поэтому это предупреждение очень серьезное, что не только ты сам, твое отношение, но то, чего не должно быть в церкви, и вот такие центральные вопросы, ты должен их увидеть через откровение от Бога. Ты должен их пережить внутри своего сердца, и ты должен возненавидеть. Прилепляйтесь к добру и отвращайтесь от зла. Слово «отвращайтесь» и слово «ненависть» – они сродные слова. Поэтому ему как бы такое обращение: «Не теряй времени». Не давай возможности дьяволу воровать у тебя слова Божьи. Формируй внутри себя правильное отношение к этим вещам, потому что по-человечески это не кажется важным. А на самом деле это очень важно. Это вызывает ненависть Бога. Хоть сколько угодно эта церковь будет бить лоб, Бог никогда не придет туда. Бог никогда не помажет эту церковь, если там есть учение николаитов, потому что оно очень заразное. Давайте об этом поговорим сегодня. И сразу же хочу сказать еще вот что. Ангелу Фиатирской церкви, когда Бог пишет, он тоже говорит примерно похожие вещи. Он говорит ему: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Давайте вернемся к 14 стиху. «Но имею немного против тебя», тоже «немного против тебя», потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых. И обратите внимание, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Вот злая женщина-пророчица, она пророчествует, и результат ее пророчества – это то, чтобы люди ели идоложертвенное и любодействовали. Результат действий Валаама – то же самое, чтобы они любодействовали и ели идоложертвенное. Почему именно ели идоложертвенное? Надо приучить церковь к тому, чтобы там была пропаганда идольская, чтобы там рекламировали идолов. Вот эта идоложертвенная пища, когда, допустим, рассказывают о важности, там, допустим, что ты не хвост, ты голова, ты не просто какой-то там серая какая-то мышь, ты особенный, ты великий, ты самый передовой, ты будешь таким, как там, Иосиф вторым, после там царя и многие другие всякие вещи, которые вырабатывают в человека, значит, ну, такие идольские интересы, и люди даже этого не замечают, что здесь может расцветать самолюбие, самомнение, здесь могут расцветать разные другие потребности, но мы понимаем, что все эти моменты Бог заранее хочет, ну, привести к тому, чтобы это было огнем выжжено, чтобы церковь, которая идет к настоящей славе Божией, была полностью искоренена, вот это вот все. Поэтому здесь показаны три разных похоти, на которых держится этот мир. Похоть плоти, похоть очей и житейская гордость. Если вы посмотрите на Валаама, то очень удивительно, имя Валаам означает победитель, покоритель народа или покоритель, значит, мещан, покоритель там прихожан, если это мы относим к церкви. То же самое относится к имени Николай. Это тоже покоритель, значит, народа. Это одно и то же имя. Одно так звучит по-еврейски, другое так звучит по-гречески. И я хочу сказать, что это не просто так. Именно в имени нужно искать причину. Не зря Бог, ну, как бы оставил вот эти два имени для того, чтобы мы могли увидеть, что связана проблема именно с именем. Что делал Валаам? Вы знаете, что Валаак, царь, значит, увидел народ израильский, услышал весть о том, что этот народ все сметает на своем пути, позвал Валаама, который считался Божьим пророком, который было доказано много раз, что кого он благословляет, тот благословен, кого проклинает, тот проклят. Он позвал его проклясть народ израильский. Валаам, вы знаете, не хотел сначала, потом пошел. Почему он пошел? Потому что Петр говорит об этом, что он возлюбил мзду неправедную. Он понимал, что он не может проклясть этот народ. На одну гору пошли, на вторую, на третью гору. И он все старается любыми путями все-таки угодить этому Валааку. Почему? Потому что тот предложил очень большую награду за это все. Но все равно не может ничего сделать. И Валаак ему говорит: беги в свое место, иначе тебе худо будет. Я тебя попросил проклясть, а ты благословляешь народ. И с тобой разберемся сейчас. И мы видим из Писания, я не знаю, убежал Валаам или не убежал, но Писание говорит, что он научил Валаака, как проклясть этот народ, то есть как его сделать не победителем, а побежденным. Что нужно сделать для того, чтобы народ этот был побежденным? Он сказал, что надо, чтобы идолов им привили. Надо женщин использовать для того, чтобы они начали развратничать. И развратность – это не первое дело. Первое дело – это чтобы они принесли им свою культуру, принесли им своих богов. И чтобы они начали есть идоложертвенное. Знаете, когда вот такими всякими примочками начинают кормить, начинают рассказывать, а наш Бог сделал то-то, а мы вот такие счастливые, мы потому такие красивые, потому что наш Бог там что-нибудь, и всякая вот такая реклама. И главное, чтобы они начали это есть, всю эту идоложертвенную еду, и любодействовать, конечно же, потому что любодейство – это как физическое прелюбодеяние, так точно и духовная измена Богу, когда они начинают блудить со всеми идолами. И второе, конечно, гораздо страшнее даже, чем физическая измена, хотя физическая измена и есть духовная измена, да? Но, тем не менее, вот такой совет дал этот человек, который был Божьим, с которым имел дело Бог, и он знал, как остановить этот народ так, чтобы можно было его победить. Или, правильнее сказать, можно было его не допустить в землю обетованную, не дать ему возможности пройти туда. Вот. И Валаам, значит, эту картину всю нарисовал, как это работает, и так и случилось. Мы видим, в народе израильском начались ужасные события происходить, когда умерло, было уничтожено большое количество людей, и только тогда проклятие это остановилось. И этим случаем Бог показывает вот этим церквям последнего времени, что когда пойдет война не на жизнь, а на смерть, когда дьявол кинет все силы на то, чтобы остановить, надо четко контролировать вот эти главные вопросы. Активизируется вот это учение Валаама, и ты не сможешь против него ничего сделать. Оно остановит движение, оно остановит людей, оно не даст людям идти к этому совершенству, и просто все развалится. Поэтому нужно как бы каленым железом выжигать это явление из церкви, и мы скажем сейчас, что из себя представляют эти три разные похоти. Знаете, Писание очень четко говорит, на чем стоит мир. Мир стоит на похоти плоти, на похоти очей, и он стоит на житейской гордости. И когда мы говорим о похоти плоти, ну, о похоти плоти чуть позже поговорим, когда будем следующего ангела разбирать, давайте поговорим о похоти очей. Что принадлежит похоти очей? Это все, что мы видим вокруг себя привлекательного, то, что манит нас в этом мире. Мир бросает красивые обвертки, и этими обвертками пытается, ну, как бы на наши глаза повлиять, чтобы у нас появилась похоть к этим вещам. И вы знаете, что к похоти очей относится богатство в первую очередь. Это корень всех зол, которые приходят в жизнь человека. И, конечно же, это главная причина, через которую, знаете, человек не может переступить. Он хочет и с Богом остаться, и в то же время не потерять ничего из того, что его манит. И это не просто деньги, это многие, ну, как бы вещи, которые приходят через золото, через серебро. И это и удовольствия разные, это и возможность роскошно жить, и многие-многие другие такие ответвления. Поэтому мы, в общем-то, понимаем, что сделал Валаам из-за того, что у него была любовь к деньгам. Он выбрал эту мзду неправедную и через нее остановил народ Божий. Так, чтобы и у вас не осталось ни одного, кто придерживается этого учения. Потому что это не просто, ну, такой злой идол, это центральный идол. Это главный такой бес, который, ну, вы знаете, что есть начальство, есть власти, есть мироправители тьмы, да, духи злобы поднебесной. И это один из самых таких центральных, который, если ты его оставишь в церкви, то он очень многим принесет вред. Злой корень, который должен быть искоренен, полностью искоренен. Когда мы говорим об Анании и Сапфире, мы видим этот корень, который сатана всячески пытался в первоапостольскую церковь посадить, привить его там. По большому счету, они не сделали сильно большого греха, за что можно было смертью их наказать. Они просто власть дьяволу дали. И так и Петр говорит, что зачем ты вот это сделал, чтобы солгать Духу Святому? Как сатана тебе эту вложил, эту мысль? Это страшная вражина, это страшный противник. Если бы Анании и Сапфире удалось закрепиться там, где в церкви была на то время абсолютная чистота, значит, многие бы поплатились бы тем, что там же как было. Писание говорит, что Бог прилагал спасаемых к церкви. Это же несовершенные люди приходили в церкви. Очень много новых людей приходило, и задача Анания и Сапфира, они как лазутчики, они как, знаете, вражеский какой-то подпольный синдикат такой, что мы вот туда затесались, запрятались там, и сейчас начнем вот это Валаамово учение, Валаамову линию распространять. И многим причиним очень много вреда. Потому Писание говорит, что чтобы никакой злой корень не возник и многим не причинил вреда. Особенно, когда дьявол знает, что церковь идет к совершенному состоянию. Бог будет проводить их через огонь, и Он выжгет из них все, не принадлежащее золоту. Они станут действительно золотым светильником, потому что, во-первых, есть помазанный вестник, который эти процессы получает от Бога и контролирует эти процессы, и церковь двигается. Как говорит Писание, не бойся, малое стадо, ибо Бог благоволил дать вам царство. И здесь активизация по полной программе. Друг, как ты попал сюда в небрачной одежде? Как ты мог здесь оказаться? Кто тебя сюда привел? Он не мог ничего сказать, он и сам не знает. Он просто водимый. Для чего? Для того, чтобы сесть там в этой небрачной одежде и начать как рак распространять свое учение Валаама. Значит, самому ему хочется, значит, приспособить Дом Божий к тому, чтобы от этого был какой-то доход. Вы помните, как говорит Писание? Кто вот только думает, что благочестие служит для прибытка, удаляйся от таковых. Просто уходи от него, беги от него. Это не просто люди со странностями и со слабостями. Это сильнейшие сосуды нечистоты, которые осквернят, которые которым нельзя прикасаться, с которыми нельзя ничего общего иметь. Вот церковь сегодняшнего плана, она этого не понимает. Сегодня в церкви звучит конкретно эта проповедь, что благочестие служит для прибытка, и никто от этого не удивляется, не страдает, потому что учение Валаама проникло, что можно и Богу служить, можно и мамону через то, что ты служишь Богу, мамону зарабатывать. Вот такого вот величайшего идола принести в церковь и кормить людей этой пищей, чтобы этот идол процветал, чтобы это, ну, вот этот злой корень потихоньку распространялся, занял всю церковь, и все, церковь остановилась, и конец процессу. Поэтому это особенный вопрос, и нужна ненависть к этим вещам, нужна настоящая, абсолютная ненависть к этим вещам. Это мы должны очень четко понять. Николаитство... Оно то же самое, что и Валаам, учение Валаама. То же самое, только ну, как бы на одной основе эти идолы, только они немножко разных целей добиваются. Здесь Валаам, значит, он своей мздой неправедной покорял этих людей дьяволу и уводил их от благословения Божьего, да? А николаитство – это, опять же таки, покорение народов, покорение, значит, прихожан, этих людей, которые я руководитель, вы послушники, я вас буду вести, вы должны мне подчиняться, и вы должны делать то, что я хочу. Значит, откуда берутся эти потребности? Взять власть над людьми. Зачем человеку власть над людьми? Это абсолютная гордость житейская. И это так только кажется, что вот он там взял власть, а все остальные люди, бедные, несчастные, послушники его, на самом деле нет. Это не важно, есть у тебя власть или нет, важно то, что ты начинаешь этого идола, ну, как бы, видеть красивым, видеть его какие-то хорошие стороны, и тебя тоже начинает тянуть, занять какое-то положение, быть над кем-то, быть больше кого-то, выглядеть лучше кого-то. И это тоже, что и то, что связано с Валаамом, такой же страшный, тяжелейший бес, который будет, ну, просто парализовывать церковь. Бог гордым людям противится. А это стопроцентная гордость. Представьте себе просто на секунду. Вот идол гордости поставлен в церкви, и он рекламируется многими проповедниками, они выходят и рассказывают, каким ты должен быть, с кем ты должен дружить, ты должен добиваться, подниматься, ты не хвост, ты голова и все прочее, прочее. И постепенно в человека вселяется эта мысль, и особенно вот в наше последнее время вот эта тенденция, что ты особенный у Бога, ты специальный, ты уникальный. Это с таким смаком рассказывается, это настолько людям нравится. Вот по жизни он смотрит и видит, что я никто, ничего не получается, и его это достает где-то внутри. Он приходит в церковь, и церковь знает, чем можно взять этого человека, чтобы он ушел с собрания с удовольствием. И в следующий раз опять бежал и нес туда свои десятины. Нужно его подымать в его глазах. Нужно его всячески, как-то позитивными какими-то методами, так это самое взбудораживать, что я все-таки не последний человек на земле. И у меня все получится, и я состоюсь, и я подымусь. И Бог будет мне помощью, я буду богатый и прочее, прочее. Это 90%, наверное, последнее время христианства. И если забрать сегодня у людей этого идола, что касается гордости, что касается славы человеческой, и забрать вот этого идола, что деньги, вы не представляете, что произойдет. Люди массово будут уходить из церкви, потому что они не найдут там питания вот этого для своей души, которая ищет вот этих вот всех человеческих интересов, которые, в принципе, должны быть убиты. И человек, который знает это, что это Богу противно, и против этого нужно бороться, он знает наверняка сразу, что основную массу людей он все равно потеряет. Не может человек долгое время жить без обыкновенных человеческих интересов. Ему надо это постоянно возогревать в нем, что он не просто так. Мы недооцениваем эти вопросы, и Бог знал, что мы будем недооценивать их. Он по-особенному их выделяет, и Он говорит, что это то, что должно быть настолько ненавистно. Всеми силами из церкви это должно быть выжжено. Люди должны поднять эти вопросы на самую большую высоту, потому что ты должен призвать огонь в свою жизнь. Ты должен сказать: Господь, вытрави из меня это человеческое, особенно вот это, вот это, вот это. Потому что если ты не вытравишь из меня корень всех зол, то что толку, что ты вытравишь какой-то там отголосок корешка, а сам главный корень останется. Поэтому мы должны это четко уяснить. Если мы хотим быть в Божьем процессе, если мы хотим, чтобы слава Божья пришла в нас, потому что среди нас Бог ищет людей, которых, можно вести к победе. Это особенные люди, с ними работает Бог индивидуально, открывает им свою волю и ведет их этим путем для того, чтобы они воссияли, как светило в мире. Как говорит об этом, Даниил, пророк, в 12 главе, он говорит, что многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут. В первую очередь, вот эти светила небесные, вот эти звезды, которые будут сиять навеки и навсегда, чтобы они были переплавлены, чтобы они были, из них было выжжено все то, что принадлежит этому миру, и особенно центральные вещи, чтобы им стали ненавистными. Почему? Потому что им надо вести всю церковь к золотому состоянию, к состоянию золотого светильника, посреди которых ходит Бог. Там не надо приглашать и просить присутствия Бога. Бог там ходит среди них и никогда оттуда не уходит. Почему? потому что это место покоя Его, это золото очищенное. И вот в чем суть, значит, проблемы, вот искушения, которые дьявол будет кидать, и мы должны здесь поставить защиту. Помните, как в Писании сказано: «Я искал у вас человека, которого поставить можно было в пролом». Вот стена не везде проломана, а есть такие проломы, что вот враг через них зайдет, и невозможно будет спасти город. Значит, я искал такого человека, чтобы этот пролом каким-то образом закрыть. Но он говорит: я не нашел такого человека. Это точно то. Если ты не придешь к ненависти по всем этим вопросам, то что случится? Вот ты, допустим, ведешь церковь к тому, чтобы она стала как золото огнем очищенное, чтобы человек перестал любить мир и все, что в мире, и чтобы он стал любить Господа Бога всем сердцем, всем разумением. Одно – не любить, другое – любить. Люди даже не хотят об этом слушать, потому что для них это кажется что-то такое невероятное, что я вообще ничего не буду любить, то, что обыкновенному человеку дорого. Такого не бывает. И, знаете, очень часто, как попугай, человек повторяет: да, я должен любить Господа всем сердцем. То есть других интересов в моем сердце не должно остаться. Но он не дает разворот этой мысли. Он: да, но я на пути, я достигаю, но я никогда такого не достигну, чтобы мне стало противно все то, что есть в мире. Конечно же, я стану свободен тогда от всех похотей и страстей, потому что что толку, сатана хоть день и ночь мне внушая: вот если бы ты вот это имел, то ты был бы такой счастливый. Ну, равносильно бы, если бы он искушал и говорил там: пойди в этой самой, искупайся в какой-то луже там вонючей, в отстое каком-то, это ж так прекрасно, да, нанюхаться там сероводорода какого-нибудь, то любой нормальный человек, он даже не будет обращать внимания на эти искушения. Почему? Потому что у него есть истина, потому что он влюблен во все божественное, и все остальное он не любит. И мы говорили с вами много раз, что любовь, она до совершенства должна дойти. Любовь до того совершенства достигает вас, что вы имеете дерзновение в день суда, потому что поступаете в мире так, как поступал он. Это не только возможно, это требование Евангелия, почему люди не хотят это увидеть. Она должна дойти до этого совершенства. Об этом Бог и говорил ангелу церкви, что ты оставил этот процесс, этот путь к совершенству. Там есть определенные дела, которые нужно делать. Писание говорит, что если ты идешь к Богу, то ты даром от Него все получаешь. Но Он говорит, что ты должен заплатить за это даром. Он тебе даром дает. Но есть определенная плата, определенные дела, которые ты должен делать, чтобы это даром могло прийти к тебе. Вот. Это не так просто, что лежишь от лени, открыл рот, и все оно к тебе зашло безо всякого твоего участия и старания. Определенные дела этот ангел Ефесской церкви просто оставил. Точно так и что касается этих идолов. Мы не будем сегодня разбирать вестника следующей церкви, что касается духа Изавели, но в общем плане я все-таки скажу об этом, потому что, смотрите, очень удивительная история. детей ее я предам смерти. А с ней самой, с матерью этих детей, я как-то вот буду более щадяще себя вести. Я дал ей время покаяться, чтобы она осознала. Я на нее, естественно, раз Бог дает время, то Он влияет на нее. Он говорит ей, что ты не права, твои пророчества. И обратите внимание, это не учение. Она верит, что она говорит слово от Бога. Она уверена в этом. И Он ей дает время. Вот дети, которые от нее набрались этого всего учения, этих пророчеств, да, и их без всякого сожаления я приду, их просто всех поубиваю. То есть я их из церкви изничтожу, потому что с такими делами они остановят всех остальных, и церковь не сможет войти в славу Божию. Наверное, мне надо сделать снова отступление и сказать о том непонятном таком слове, которое сказал Иисус Христос, когда Он сказал: «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Если нога или рука тебя соблазняет, вырви и брось от себя». Чуть-чуть выше до этого Бог говорит, что если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше камень повесить от жерного на шею и утопить его в пучине морской. О чем идет речь? Не о том, чтобы обмануть или прельстить обыкновенного малого ребенка. Писание говорит о людях, которые идут в Царствие Божие. И движение в Царствие Божие, оно выглядит так. Вот сначала, когда Бог начинает прикасаться к человеку, идет душевный уровень. Бог поднимает человека, освобождает его от некоторых вещей, там, от курева, от пьянки, от каких-то еще грубых таких заморочек. Человек поднимается, и самое главное, Бог ему внушает: «Я тебя люблю», и дает ему какие-то знамения, чудеса, подтверждения, что он ему, вот там мне Бог помог, там мне Бог помог, то есть, что ты мне очень дорог, я тебя никогда не брошу. Вот эта вся детская пища идет к человеку до определенной точки. Когда Бог израсходовал все, что можно израсходовать на этого человека, если можно его переводить на духовные рельсы, Бог его переводит на духовные. Если нет, он так и остается в детстве. Бог его любит и продолжает его миловать, хотя уже не являет в его жизни того, что являл, вот, ну, когда он расходовал это время. Просто человек уже как-то идет, как за паровозом, знаете, и сам уже не верит особо в то, что Бог с ним работает. Детство затянувшееся, оно просто коверкает христианскую душу настолько, что не поймешь, верующий он уже или он уже ни во что не верит, и что вообще с ним происходит, потому что он перерасходовал свое душевное время. Бог не мог ему от духа ничего говорить, потому что он еще плотской, он не может духовные слова слышать. И вот он дошел до определенного момента, и Бог начинает ему говорить: «Оставь это все младенческое. Я буду разрушать тебя, я буду тебя опять вести вниз, чтобы все человеческое, что у тебя есть, ты мог бы потерять свою душу». Вот нельзя взять ребенка до года, да, или там в год, и начать его наказывать, что ты плачешь, ну сейчас ты у меня получишь, да, или там как-то его дисциплинировать. Это не его время. Время полностью выполнять все его прихоти, чтобы он чувствовал любовь, чтобы он видел внимание, чтобы он вырос нормальным человеком. Но если ты его не станешь воспитывать и дисциплинировать, там, скажем, в 5 лет или даже в 3 года, то ты очень много потеряешь, потом ты ничего не сможешь сделать. Точно так и Бог, Он какое-то время дает развиться душевному, обыкновенному душевному, а потом старается перевести человека на духовное. Но человек так привыкает к душевному, что он и считает, что вот это была первая любовь. Я тогда такой был счастливый, так Бог был близко, так все было прекрасно. И вот что-то случилось, я потерял эту первую любовь. На самом деле, ничего ты еще не знал о любви. Это все детское, начальное, несовершенное, абсолютно ненужное, это все ты должен будешь выбросить, абсолютно все знания, которые ты получил. Но вот здесь начинается проблема. Очень многих людей сатана фокусирует, если видит, что человек все равно идет к Богу, он его фокусирует на том, что продолжай рваться вперед, подниматься, достигать. И у него... Ну, настолько такой микс, человеческие все амбиции, интересы, и вроде Божье Слово, и все настолько перепутано, что человек, понятно, дело ни к чему не придет. Конечно же, Бог даст этим людям спасение, те, которые старались. Мы не говорим вообще о спасении, мы говорим сейчас о способности явить Царствие Божие на земле через мою жизнь, показать реального Бога таким, какой Он есть. Вот тут уже проблема. Никто из этих плотских людей не может на этот уровень подняться. Итак, мы доходим до уровня душевности, когда Бог развил в нас все качества, и Он начинает опустошать нас. Силы немножко нам дал, уверенности, что Он нас любит, дал, начинает дисциплинировать, начинает отказывать, начинает запрещать, начинает потихоньку открывать, что я хочу разрушить в тебе все твое человеческое, я хочу, чтобы ты взял крест, я хочу, чтобы ты умер для себя, я хочу, чтобы ты потерял свою душу, я хочу, чтобы ты возненавидел свою жизнь и многие-многие другие желания Бога. И мало кто за это цепляется, но кто зацепился и говорит, что ради твоей славы, ради твоей воли посылай какой угодно огонь, чтобы не осталось никакого препятствия тебе двигаться во мне так, как ты желаешь, чтобы я не смог своими человеческими иллюзиями, как книжник, наученный Царствию Божьему, знаете, и старое, и новое из себя выносит, и все перепутал, и даже не знает, где его амбиции, где Бог, где идолы, все вверх ногами. Поэтому... мы понимаем, что если Бог довел человека до маленького ребенка, вытравил из него человеческие все интересы, это самые драгоценные у него люди. Это столько Бог с ними поработал, столько с ними поработал крест Христов. И, конечно же, вот точка, где они снова опустились вниз и потеряли всю почву под ногами и говорят, я ничего не знаю, я пойду ловить рыбу. Значит, это состояние, сильно важно для бесов, для дьявола, чтобы найти такие сосуды, чтобы пока он еще славу Божию не получил, пока Царство Божие в нем не открылось, вот он дошел, может быть, даже еще не до конца дошел до детского возраста, но уже близко там. Вот он посылает этих людей, которые, Писание говорит, горе тому, через кого соблазны приходят. Они должны прийти, но горе тому, через кого они приходят. Бог тоже, Он же не может искусственно делать этот процесс. Даже ты в детский возраст опустил, вернее, в состояние опустошения опустился, все равно Бог достаточно дает силы, чтобы противостоять всем этим соблазнам, которые появятся. Но вот появится, вот он рука, допустим, вот идет малый остаток в Царстве Божьем, и он считается рукой в этом теле духовном, да, или глазом, он определяет. И он начинает этих малых соблазнять, он начинает их останавливать на этом пути. Он говорит, ну и что ты достиг? Ты ж посмотри, кем ты стал, у тебя ничего вообще, ты ничего не понимаешь, у тебя ничего нету. Ты посмотри, каким ты был, какие благословения ты имел, какой ты был счастливый человек. Тебя в лес завели, тебе замутили, тебе голову, тебя обманули. Пошли назад. И таким образом они отрывают от церкви, и Писание говорит, их надо отсекать. Их надо убирать, чтобы они не могли влиять на церковь, потому что они только для того и поставлены, чтобы вот это зло делать для тех, которые идут в царство. Из-за этого действительно малое стадо получается, потому что эти люди работают усиленно. Поэтому вот эти три искушения, потому что... Ну, на сегодняшний день Бог хочет, чтобы церковь была масштабной, потому что, ну, если, скажем, на миллион людей будет там 2-3 человека, которые будут светить им, это недостаточно. Нужно много людей, которые могут показать дорогу людям, которые... еще даже не дети, им надо душевное сначала, потом духовное, потому там особые нужно способности и знания, чтобы не потерять ни одного человека. Бог спросит за всех людей. И вот он готовит сегодня, уже ищет себе таких людей. Если ты будешь перечитывать все послания ангелам церквей, там перечислены все главные проблемы, которые не дают. Как человеку, которого избирает Бог, не дают открыться вот этому пути, чтобы понять, как ему достичь того, чтобы воссиять, как светило на небе. Так и церкви препятствия, вроде ангел, вестник этот, ну, развился как нужно. А что касается влияния на церковь, у него недостает учения, у него правильное, но у него недостает собранной ревности, собранной боли. Вы знаете, вот люди, которые, допустим, пришло письмо на фронт, что там убили моих там родных, там жену, детей, там сожгли, там все. И человек сам просится, он говорит, пустите меня, или я умру, и меня во мне месть, я не могу просто жить больше, потому что мой враг топчет землю. Вот это что-то примерное, знаете, когда ты... И Бог же тебя еще таким путем проводит, чтобы ты обломался хорошенько, чтобы ты обгорел во всех этих вопросах так, чтобы потом никогда у тебя не вышла эта мука внутренняя, если ты видишь, что эти тенденции развиваются в церкви, и ты думаешь, да ладно, сейчас пока не буду, чтобы не разогнать людей, там, чтобы все хорошо, все нормально, и ты не будешь делать этой работы, то какой ты Божий работник. Ты загонишь злой корень в церковь, и от славы Божией ничего не останется. Я понимаю, что наше время уже совершенно вышло, и у нас остается еще 10 минут на ваши вопросы. Не знаю, получится у нас запись сегодня или нет. Может, там можно что-то сократить и сделать что-то из этого. Как даст Господь. Запись мы на этом заканчиваем. И у нас, по-моему, 10 минут еще есть, если у вас есть какие-то вопросы. Сильно большой материал, и я расплылся в разные стороны. Ничего не получается. Если ты можешь по конспекту, вперед. Не, пробовал много раз, Леша, ничего не могу. Дело все в том, что тут, понимаешь, как надо много побочной информации, чтобы более ясная была картина, а когда ты больше информации даешь, начинает как с другой стороны расплывается все и слишком много. Вот, ну, можно будет, наверное, кусочками, и я думаю, что я использую этот материал и сделаю дома, ну, видео, сказал немножко, и кусочек вставил отсюда, и таким образом будет неплохой ролик. Ну, посмотрим. Это надо все переслушивать, смотреть. Пока что мне прошлое собрание, мне кажется, нормально, а это немножко, может быть, его сократить, переделать. Ну, в общем-то, кое-какую информацию я все-таки дал, и я думаю, что это все равно полезно и для нас, и для того, чтобы... Давайте ваши вопросы, давайте ваше мнение. Понимаете ли вы, что действительно величайшая проблема этих идолов, которые нам валить их, нам их разрушать, и нам нужно действительно бойцовский дух, дух нетерпимости, ну, вот не зря Христос, ну, говорит о том, что я ненавижу. Он нигде больше не употребляет таких терминов, чтобы подчеркнуть, что это действительно самая высшая форма отторжения должна быть. Потому что, ну, вроде не такое плохое дело. Вот человек сделал, допустим, блуд, да? Ой, конец света, это же такая мерзость, это все теперь крест на его биографии. А если он по жизни сребролюбец, если он по жизни тщеславный человек и ищет себе положение, как бы, чем бы свою гордость постоянно питать, и в церкви он эту микроклимат, этот... Знаете, точно как вот эта пандемия. Пришла зараза, и все. Там надышался, тех людей заразил, тех людей заразил. И постепенно этот злой корень все останавливает всех. И все смотрят, да вроде все нормально. Мы идем прямой дорогой в небо, мы не имеем никакой нужды ни в чем, ни в покаянии. Ну, подумаешь... Чересчур много мы говорим о деньгах или там о том, как стать богатым. Это же не проблема. Ну, есть какое-то у вас мнение? Одна Лариса меня выручает.
Если дети наши не идут вот этим путем, значит, у нас дух Изавели действует. Вот.
Здесь не имеется в виду наши дети. Дело в том, что Лариса по-любому, когда Писание говорит возненавидеть отца и мать, жену, детей, ты должна понимать, что они не смогут быть в первом ряду, если их не привлечет туда Господь. Но то, что они будут благословлены тобою, когда ты будешь благословенна, и станут во второй ряд, в этом нет никакого сомнения. потому что твои дети будут тобой благословены. Это обетование Бога такое есть, что дети освящаются верующими родителями. Если вера в тебе, значит, дети твои будут освящены без всяких твоих стараний. И неважно какие, 40 лет им или 50 им уже лет, они будут освящены. Но, извини меня, это как луна и солнце. Они могут только через тебя принять это, а ты от самого Господа принимаешь. Почему? Потому что ты поняла, что это правда, ты так же, как Авраам, значит, все остальное, что есть вокруг тебя, оно тебя как бы ушло куда-то на десятый план. Ты терпишь, ты ждешь, и приходит время, Бог дает тебе обетование. И ты становишься как светило в мире. Но те люди, которые не проведены Богом таким же путем, как ты, они не могут, они единственное, будешь ты светить, будут они сиять. Вот, вся церковь золотая, это опять же таки вторичный результат. Первичный результат – это звезды на небе. А светильник золотой – это уже вторичный результат. Это люди, которые звезда сияет, и они сияют. Понимаешь, то, что там будут твои дети, в этом нет никакого сомнения. Потому что обетование евангельское говорит об этом четко.
Ну, это значит, какое-то идет учение в церкви, и те люди, которые как бы родились в этом, и они как бы умрут духовно или как? Или...
Запускается невод, да? И Бог ищет себе людей, которые смогут победить, да? Работает со всеми, но остается очень мало людей, как говорится, вытянули невод, крупную рыбу собрали в корзины, а мелочь, которая не нужна, бросили обратно в море. Это очень важная притча в том плане, что если ты захватилась этим учением, и в какой-то определенный момент Бог посмотрел, мелочь пузатая, выбросила обратно в море, да, что не развилось у него ничего, никакого желания в эту сторону, слово не проникло в него. Оно, может быть, в голове у него сидит, а в дух его не пошло. И он его обратно, чтобы он тут не мешался, его обратно в море выбрасывает. Но что касается тебя, да, ты проходишь весь путь и от самого Господа учишься. От него принимаешь и слово, и весь крест, весь процесс проходишь, чтобы сораспяться с ним, чтобы совоскреснуть, чтобы участвовать в его страданиях и достигнуть воскресения мертвых. А твои дети, если их тем же самым путем Бог не привлек, допустим, да, то они же никак не пойдут вместе с тобой. Я не знаю, понятно я объясню. Но мне Господь очень четко говорил, я помню, сколько я молился и говорил: Господь, да сделай меня более таким, чего я такой раздражительный. У меня же была сильнейшая авария в молодости, у меня разбита голова. И мне нельзя находиться в помещении таком маленьком, где, особенно в машине, когда дети начинают орать, там драться, что-нибудь там ругаться. у меня начинает так звенеть в голове, что я все, я уже... И вот это чаще всего, как открываю свой рот, как начинаю орать. И я помню, как разорался на детей, отлупил их. Ну, так, знаете, того шлепнул. И жена на меня чуть ли не с кулаками. И я такой, как цуцик побитый, на работу поехал, помню. Ехал в Спокен, и всю дорогу у меня слезы текут. Говорю, Господь, ну когда я уже перестану быть такой свиньей? Ну зачем я это все делаю? Туда ехал, назад еду. Уже доехал до Бенда. И да, до Бенда доехал, и трафик большой. Все машины стали, еле-еле двигаются. И вот какой-то такой голос говорит, посмотри, кто рядом с тобой едет. А, нет, сначала, что ну, в этом плане, что Бог начал говорить, что все это отрегулируется, все это станет на свое место, никуда не денутся твои дети, не волнуйся ты за это совершенно. Ты ничего не сможешь сделать. Я все это сделаю без, как говорится, считанные секунды. Это не проблема вообще для тебя. И посмотри, как бы вот, даже не голос, просто как-то вот такое чувство посмотреть, кто рядом едет. Я был просто думал, что это видение. Едет моя жена со всеми моими детьми рядом со мной. Ну, еле-еле мы тащимся. Я думаю, ну как она должна быть на работе, раз. Чего она никогда, она в Бент не ездила, чего она сюда поедет вдруг, с какой стати. И это самое, потом я только узнал, что у нее там что-то на работе, ее отпустили, и она решила поехать в какой-то молл, детей взяла. И еще малые все были. И вот так вот он мне дал знамение, что я все это сделаю. Вот как бы вот видишь, вот посмотри. И я смотрю, и вот они рядом. Это же ведь, ну, как бы полминуты даже чуть впереди, чуть сзади. И все. А это вот оно... рядышком совершенно. И потом я уже как бы, ну, знаете, когда уже расчувствуешься, что да, Бог контролирует. И он мне потом начал открывать, что все будет нормально, все станет на свое место. Не давай дьяволу этих всех разворотов мыслей, что там, ну... И ты никуда не дойдешь, и детей своим, детям своим навредишь, и зачем тебе это все нужно? И с тех пор у меня даже не возникают эти мысли. Вообще не возникают. Так что забудь об этой проблеме. Если ты идешь, значит, вот так раз и приведешь их, и поставишь их на место. Если нету больше ничего, давайте помолимся, на этом закончим. Господь милосерднейший, Владыка святой, благодарю Тебя в этот вечер, благодарю Тебя, Господь, милость Твоя надо мной, благодать Твоя и сила Твоя, Господь, ведет нас к жизни. Ты хочешь открыть в нас источники Твои. Ты хочешь до избытка наполнить нас своей славой, своей красотой, Господь. И мы нуждаемся в этом тоже. Усовершай нас, изменяй нас, делай нас способными принять великую благодать Твою, чтобы понести по земле славу Твою и красоту Твою, чтобы многие люди могли увидеть величие Твое через нас. Боже, не просим себе ничего другого, как только тому, чтобы быть полезными для Царства Твоего. Прими нас, прости нам все то, что мы делаем не так, и не успеваем, и не слушаем Тебя. Дай нам больше возможностей, и еще стучи в наши сердца Твоим Словом. Пусть будет имя Твое благословенно. Тебе, Господь, слава за все. Аминь.